микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. Исполнилась очередная годовщина рождения русского «Тамыздата». В 20-х числах июня 1853 года писатель и эмигрант-публицист Александр Герцен открыл в Лондоне типографию «Вольная русская книгопечать». Первой ее продукцией, предназначенной для распространения в России, стал листок «Юрьев день, Юрьев день» с призывом к русскому дворянству освободить своих крепостных. Рядом со мной в студии «Свобода», историк литературы, обозреватель нашего радио Иван Толстой.
«Тамыздат» — это некий текст, который пришел из несвободной страны в свободную, там превратился, скажем, в книжку или в газету, и отправился назад в страну, в которой лютует цензура, и человек не может высказать свои мнения. Вот схематически, что такое «тамыздат». При этом «тамыздат» может быть политическим, а может вовсе и не быть. Ведь это может быть сборник стихов, как, например, сборник стихов Бродского, да, 65-го года. Бродский вообще сидел в ссылке в Архангельске, в деревне, а его друзья передали рукопись на Запад. Она превратилась в книжку и вернулась в Советский Союз и произвела довольно большой шум там. Вот пример «тамыздата». Это была политическая акция, да, немножечко. Это было такое подсвистывание Кремлю, но книжка была совершенно не политическая, это была лирика.
Но в случае с Александром Ивановичем Герценом мы имеем дело, конечно, с пламенной политической публицистикой, прежде всего.
Случай с Герценом безусловный. Герцен в 1953 году поставил все это на промышленную ногу. Ведь были книжки, которые печатались на Западе, в Европе и до Герцена. Ну, например, сборник стихов «Опасный сосед», точнее, поэма Василия Львовича Пушкина. Это дядя нашего Александра Сергеевича. Книжка вышла в Мюнхене в 1815 году. Что уж говорить о еще более ранних 18 и 17 века книжках, отпечатанных за границей, по-русски. Такие были, но это не было потоком, это не было системой. Герцен превратил это в систему.
Для того, чтобы эту систему организовать, нужно было открыть типографию, что, собственно говоря, и сделал Александр Иванович. «Вольная русская книга печатня» называлось это предприятие. Как известно, Герцен был побочным сыном, бастардом довольно богатого помещика. Откуда у него все-таки были деньги на такую типографию?
У Герцена были деньги, которые он не мог добыть. Они находились в России. Это были его поместья, это были даже и его крестьяне. Кроме того, это были деньги, вложенные в банк, в один из московских банков. У него были акции. И акции были у него при себе, что называется, в кармане. Но дело в том, что когда Герцен приступил к политической своей деятельности, когда он отказался приезжать в Россию, тогда правительство лишило его этих самых акций.
Как Ходорковского.
Да, очень похоже, но это же, так сказать, схема, она же вечная, классическая, да? Но у Александра Ивановича сами бумажки, акции, ценные бумаги оставались в руках. Он пришел в Париже к богачу, одному из семейства Ротшильдов, и предложил ему эти акции в обмен на деньги. Ротшильд их выкупил, хотя получить по ним ничего было нельзя, потому что они находились под арестом. Но Александр Иванович в Ротшильде увидел человека, который способен бросить вызов российскому правительству. Царь Николай I получал заемы на Западе и вообще осуществлял финансовую деятельность Российской империи через Ротшильда. И если бы он поставил преграду на ротшильдовском пути, то ничего не получилось бы и у империи, и у государственной казны. Поэтому Николай I махнул рукой и велел снять арест с имущества Герцена. Тем самым Ротшильд просто выкупил те деньги, которые были в заперти у Герцена. Это первое, так сказать, стартовый был, что называется, капитал. Ну, а затем Герцен начал продавать свои книги и, в принципе, сводил концы с концами.
Понятно, что выход листка «Юрьев день», обращенного к дворянам с призывом освободить своих крепостных, это в значительной степени формальная дата, ну, начало, собственно говоря, типографского процесса. О судьбе что-то известно? Как он доставлялось в Россию? Кто ее там читал?
Некоторые дворяне были взбешены, потому что это был единственный источник их дохода, крепостной труд, да, плоды крепостного труда. Но были ведь и дворяне, которые старались избавиться от крестьян, дать им свободу, лишиться своего дохода во имя высоких моральных принципов. Таким, например, был декабрист Николай Иванович Тургенев, который призывал и других тоже, потому что Герцен был на Западе и вообще в мире совсем не единственным человеком, который...
То есть они фактически давили на мораль образованного класса?
Безусловно. безусловно. Все было огромное моральное предприятие. То есть сама история «Тамыздата» — это есть история нашей морали. Но, конечно, реформа готовилась с приходом Александра II, и все понимали, что все это будет как-то узаконено, под этим всем будет некая правовая платформа. И при Александре I за полвека до этого готовилась крестьянская реформа. Были предложения графа Киселева, были предложения Спиранского, были предложения всего либерального окружения вокруг Александра I. То есть это все давняя идея, и раб судьбу благословил, пушкинская строчка, да, она совершенно не случайна. Тогда-то, после 1820 года, когда Александром I овладел обскурантизм, вот тут-то общество и было разочаровано. И 30-летие Николая, когда была задушена всякая свобода, и поэтому и общественные, так сказать, позывы к освобождению крестьян были заморожены. Названия некоторых брошюр, листовок, книжек, которые выпускал Герцен, просто годятся в качестве рубрик для сегодняшней прессы, для любого сегодняшнего сайта. Настолько это все звучит актуально. Да, история, увы, повторяется, конечно, на другом уровне, на другом, так сказать, витке спирали.
Через 4 года после открытия типографии Герцен приступил к изданию знаменитого своего журнала «Колокол». Это как раз то, что Владимир Ильич Ленин называл разворачиванием революционной агитации. Насколько успешным вообще было это предприятие идеологически, финансово, административно? «Полярная звезда», «Колокол», вот эти листовки. Чем все это кончилось?
Это было необычайно результативно, только не в смысле финансов. Это не приносило, в общем, никаких существенных денег. Да, Герцен сводил там какие-то концы с концами. Ведь затеяно было не для этого, а затеяно было для того, чтобы пошатнуть царский трон. «Колокол» доставлялся с помощью доброхотов и «Полярная звезда», но это был ежегодник, поэтому она не так влияла. А «Колокол» иногда выходил 2 раза в месяц. В Лондон из Москвы и Петербурга шли всевозможные сведения, которые Герцен пытался, конечно, проверить, а обратно, буквально через несколько недель, приходили те же истории, только напечатанные. «Колокол» из-под полы передавали друг другу и даже продавали в книжной лавке «Смердина» на Невском проспекте. Конечно, это не афишировалось, но в кофейнях, и в гостиных, и в присутственных местах обсуждали свежий номер «Колокола». А там печатались разоблачительные истории, это был настоящий «Тамыздат», разоблачительные истории, и многие чиновники с ужасом и с дрожью открывали свежий номер «Колокола», потому что боялись прочесть там о себе. И надо сказать, что многие поплатили своей карьерой.
Все это существовало в какой-то фактически серой зоне. Если бы царское правительство хотело прекратить деятельность Герцена, поставить полный окончательный предел проникновения его печатной продукции в Россию, оно могло бы это сделать?
Очень сомнительно. Сомнительно, что можно было перекрыть все каналы. Ну, во-первых, никаких войск, полицейских, жандармов не хватило бы, чтобы за всеми проследить. Атмосфера относительного либерализма существовала в ту эпоху при Николае, а уж я уж не говорю про Александре II, такая, что нельзя было за всем уследить. Ездили иностранцы, обыск которых был невозможен. Ездили дипломаты, ездили писатели, историки, художники, семьи, дети, жены. То есть ситуация, конечно, отличалась от более поздней полицейской ситуации. Герцен хотел издавать антиправительственные листки всегда. Герцен разочаровался в том, что русское общество можно вот так вот печатной продукции куда-то сдвинуть, но он, конечно же, достаточно рано скончавшись, он не знал, к чему это приведет. Вот почему необычайно раздражают такие сближения, политические сближения. Герцен был виновен в том, якобы, что рухнула Великая Россия. Нет, Герцен не был виновен. Что сделали другие, пришедшие на его место, как они, понимаете, эксгумировали свободу и надругались над нею, это уже, так сказать, лежит на совести тех, кто появился в октябре известного года, но никак не на совести великого и обожаемого мною писателя и гражданина Александра Ивановича Яковлева.
О традиции Александра Герцена говорил обозреватель «Радио Свобода», историк литературы Иван Толстой. У микрофона в студии «Свободы» Андрей Шарый. Всего доброго!